Алексей, расскажите же, как сейчас продвигается следствие? Уже больше недели сам Лавринович находится в СИЗО.
Ну, я хотел бы, во-первых, сообщить, что вокруг данного дела огромное количество инсинуаций, спекуляций разного рода и откровенной лжи. Буквально вот несколько моментов хотел обратить внимание. Ну, миф первый – это то, что якобы данное дело связано с какой-то политической составляющей. Вот, в частности, избрание в отношении меры пресечения.
Да, звучали обвинения, что арест и то, что прокуратура ходатайствовала об аресте, собственно, это политическое решение.
Ну, я хотел бы сказать, что это не соответствует действительности, хотя бы по той причине, что на аресте настаивали именно мы, прокуроры-следователи, в то время как руководство ведомства пыталось нас отговорить от обращения с ходатайством, мотивируя это гуманистическими соображениями и возрастом его, и состоянием здоровья. Вот, то есть, как бы в данном случае именно мы наставили на такое мере пресечения, исходя из ряда обстоятельств, которых я могу в данном случае сообщить.
То есть Генпрокуратура была против, руководство Генеральной прокуратуры.
Да, руководство было против. Единственное, они не имеют процессуального влияния, то есть процессуальной возможности влиять на наше решение. То есть они могут рекомендовать нам, советовать, предлагать определенную позицию. Но конечное решение принимают именно прокуроры и следователи. И именно мы такое решение приняли. И считаю я его процессуально правильным и правильным с точки зрения морали, соответствуя фактическим обстоятельствам. Я хочу напомнить, что по этому делу два из трех фигурантов на сегодняшний день находятся в розыске, в бегах. И я не знаю, если бы то же самое, скажем, мы бы не избрали меры пресечения Лавриновичу, это тяжкое преступление, там, до 10 лет лишения свободы в случае признания виновным, если бы Лавринович сбежал бы, то я не знаю, как бы я объяснял и с точки зрения юриспруденции, как бы я объяснял обществу, почему я как прокурор не предпринял ни единых мер для того, чтобы обеспечить его надлежащее процессуальное поведение.
А два еще подозреваемых – это, собственно, бывший президент Украины Виктор Янукович.
Янукович, да, и заместитель Лавриновича Богатырь. Вот, поэтому этот нюанс. И еще также хотел бы обратить внимание, что, конечно, у людей многих может вызывать симпатию или сочувствие этот седовласый человек, у которого интеллигентные манеры, который вежливый. Но необходимо понимать, во-первых, преступление, которое ему инкриминируется, и необходимо понимать, что вообще в подобных ситуациях Лавринович, как показала практика, использует весь комплекс мер, который у него имеется, для того, чтобы не допустить каких-либо процессуальных действий. Но я имею в виду, я вспоминаю просто события 10-летней давности, 2007 год, где точно так же в отношении Лавриновича было возбуждено уголовное дело за неисполнение указа президента о проведении досрочных выборов.
Вот. Это президент Ющенко написал указ о проведении досрочных выборов в парламент.
Да. В то время, наш департамент сложно упрекнуть, наверное, в каких-либо особых симпатиях к Матиусу.
Главному военному прокурору, который часто пишет, например, на своей странице в Фейсбуке посты, которые обвиняют прямо ваш департамент или главу департамента там в различных грехах.
Совершенно верно. Но в то время Матиус был просто начальником отдела городской прокуратуры, и я просто был свидетелем ситуации, которая там разворачивалась, после того, как Матиус, на мой взгляд, тогда вынес совершенно законное решение о возбуждении уголовного дела в отношении Лавриновича. Тогда еще по старому кодексу это так называлось. И приехало буквально все руководство Генеральной прокуратуры в прокуратуру города. Это зам генерального прокурора Пшонко. Матиусу препятствовали выходу из помещения, обыски проводили в его кабинете. То есть, если даже воспринимать это решение, с точки зрения закона, вышестоящий прокурор имел возможность отменить его. Вместо этого начались настоящие репрессии и санкции. Все только с одной единственной целью, для того, чтобы дать Лавриновичу возможность в эфире говорить о том, что никакого дела и не возбуждалось, что это все провокации и политические движения. Поэтому там, где он имеет...
Экскурс в историю, да? Значит, Матиос, Лавринович, 10 лет назад, Пшонко.
Да, то есть это говорит только о том, что господин Лавринович, несмотря, есть внешняя сторона, то, что мы видим на экране, то, как он выглядит на экране, есть внутренняя сторона. Он использует всегда тот набор средств для достижения собственных целей, которые считает достаточным для того, чтобы этих целей достигнуть. И это сейчас, поскольку и время, наверное, другое, и руководство по-другому себя ведет. То есть предлагать позицию о том, чтобы не вносить ходатайство, руководство может, но настаивать и давить нет. А в те времена... Поэтому все, что сейчас делал, допустим, Лавринович, это просто там выступал в СМИ, потому что он не имел... Он засылал ходаков в Генеральную прокуратуру даже сейчас, но он не имел возможности повлиять на ситуацию так, как он это сделал в 2007 году. Если бы у него были такие рычаги, как в 2007, то я не сомневаюсь, что это были бы и обыски в кабинетах, и все остальное. Поэтому это человек, который всегда старается уйти от выполнения процессуальных обязанностей.
А ходаков он сейчас каких засылал?
Тоже из руководства государства. Я не хотел бы об этом говорить, но потому что лично не видел, скажем так. Но мне известно о том, что такие выходы были, и были очень серьезные просьбы не вносить это ходатайство.
А деньги предлагали?
Нет,
или...
деньги не предлагали. Деньги, по крайней мере, нам.
Так, именно поэтому вы ходатайствовали об его аресте. Тут стоит напомнить, что эта статья, которая ему инкриминируется, не предполагает любой другой формы меры пресечения. Да? То есть это не может быть залог или домашний арест. То есть мера пресечения может быть лишь... содержание под стражей. Где он сейчас находится?
Он находится в Киевском следственном изоляторе. Вот, если позволите, Ирина, буквально там в двух словах тоже, вот касательно, ну, откровенных ситуаций вокруг этого дела. В частности, к таким относятся публичные заявления его сына о том, что эта статья предусматривает исключительно насильственные действия. Но если и посмотреть и просто редакцию...
Давайте назовем саму статью.
109-я статья — это три формы она предусматривает. Одна из форм, именно которая ему инкриминируется, это захват государственной власти. Вот. То есть там две статьи, две как бы формы применительно к этой статье, действительно насильственный характер имеет. И одна, захват государственной власти, не обязательно должна осуществляться в форме насилия, то есть она предусматривает разнообразие форм, в том числе, ну, так называемое, это как бы дворцовый переворот, то есть или захват власти с использованием уже имеющихся полномочий. Причем этот вопрос даже не состоит в споре, не является спорным для ученых. Я вот специально с собой захватил один из научно-практических комментариев к Уголовному кодексу. Это, конечно, доктринальное толкование закона. Но тут вот прямо указано, что эта форма может и в ненасильственной форме и происходить. То есть и это не только позиция вот этих ученых, это вот, допустим, одни из, ну, таких корифеев уголовного права, это Мельник, Хавронюк. Но если вы посмотрите и другие издания, то есть везде как бы ни у кого не вызывает сомнений то, что одна из форм — это ненасильственная. Очевидно, что юрист не может этого не знать. Точно так же не соответствует действительности, якобы, что Лавринович порвал протокол допроса, в котором его... Да.
Давайте вот к этому мы сделаем чуть паузу. Тут просто стоит напомнить для тех, кто, возможно, не помнит или не знает, или вот сообщить, о чем в принципе идет речь. Да, Украина была президентско-парламентской республикой во время президентства Кучмы. И вот в 2004 году, когда оранжевая революция была на дворе, Майдан не соглашался с тем, что Виктор Янукович избран законно президентом этой страны, и требовали так называемого третьего тура или переголосования, скорее более такая точная будет формулировка. Президент Кучма и тогдашний парламент пошли на уступки Майдана, согласились с этим, но лишь при условии, что президентские полномочия нужно существенно урезать. И тогда, собственно, изменили конституцию, и Украина стала парламентско-президентской республикой. На деле это означает, ну вот основное, что, например, правительство формирует не президент, а парламент с голосованием в зале. За эти решения тогда голосовала и партия регионов. Виктор Янукович, собственно, говорил, что это прекрасное решение, менять его не нужно, и замечательно, что страна стала парламентско-президентской. Однако уже в 2010 году, когда он таки был избран президентом Украины, 252, если я не ошибаюсь, народных депутатов, в основном это члены партии регионов, их соратники, обратились в Конституционный суд с просьбой или с требованием отменить это голосование в парламенте, потому что оно было проголосовано с нарушением процесса. И вот это и легло, ну, собственно, Конституционный суд принял это решение, это легло, и вновь страна стала президентско-парламентской. То есть Янукович получил гораздо больше полномочий, чем ему давали избиратели, когда голосовали за него как за кандидата в президенты. И таким образом Янукович формировал правительство, он назначал Азарова, Арбузова, Клименко, и, ну, в общем, все это привело к печальным событиям или сложило кирпичики тех печальных событий, которые уже произошли на Майдане. И вот что инкриминируется конкретно Лавриновичу в данном случае?
Да, это тоже важный вопрос, потому что по этому поводу тоже много лжи. На самом деле ему не инкриминируется публикация решения Конституционного суда, как это пытается настаивать снова защита Лавриновича, там, его сын. Они знают отлично, что ему инкриминируется публикация старой редакции Конституции, то есть Конституции в редакции 96-го года, без принятия решения каким бы то ни было органом, я подчеркну, не было органа, который бы принял решение о возврате старой редакции Конституции. И в самом решении Конституции об этом речи не идет.
Суда, Конституционного суда.
Конституционного суда, да. Угу. Извините, в самом решении Конституционного суда об этом речи не идет. Там лишь указано, что сам закон, которым внесены изменения в Конституции, является неконституционным. И далее Конституционный суд в своем решении требует органа государственной власти привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие с прежней редакцией Конституции. Но при этом Конституционный суд не предрешает вопрос, что же делать с новой редакцией Конституции, и не может предрешать этот вопрос, потому что Конституционный суд, его компетенция распространяется лишь на признание неконституционным законов, но никак не самой Конституции.
А в тот момент, да, вот тут важно, да, что да, когда Верховная Рада проголосовала за то, что... Тут просто вот очень важны вот эти юридические штуки, которые не всегда понятны всем людям без юридического образования или без опыта работы в парламенте, да? Когда Верховная Рада изменяла Конституцию, это же не просто принесли книгу, и мы вот решили, значит, в ней сделать изменения. Это голосуется отдельный закон, который называется «Об изменениях в Конституцию» и далее. И потом этот сам закон уже, по сути, становится телом Конституции.
Да, да.
И вот вы говорите о том, что Конституционный суд не может менять тело Конституции, а может сказать лишь, что вот этот закон неконституционный.
Да, его полномочия признать закон неконституционным, но он не может... менять тело Конституции. Конституцию Конституционный суд может исключительно толковать, но никак не признавать неконституционным отдельное ее положение. И исходя из этого, именно судьи Конституционного суда в своем решении, понимая, что создается коллизия, права и неопределенность, они не предопределяли, что возвращается старая редакция Конституции. Они, наоборот, указали, что органы государственной власти должны привести в соответствие. Но при этом, как я уже говорил, они не предрешали вопрос о том, что же будет с действующей редакцией. Соответственно, единственный орган, который может привести в соответствие, это Верховная Рада.
То есть, по-хорошему, да, после этого решения Конституционного суда должна была быть заседание Верховной Рады, на котором снова-таки внести изменения в Конституцию, проголосовать отдельно закон, да, или отменить ранее проголосованное. То есть это было все в компетенции Верховной Рады, а никак не Министерство юстиции, которым возглавлял на тот момент Лавринович.
И главный принципиальный вопрос тут в том, что лицо, которое избиралось президентом с одними полномочиями, при возвращении к старой редакции, мы сейчас говорим именно о статусе должностного лица, получало совершенно другие. И необходимо было Верховной Раде, а Верховная Рада — единственный уполномоченный орган, который мог решить, что с этим делать. Возможно, надо было назначать...
перевыборы президентские.
Конечно. Досрочные выборы президентские. Возможно, надо было принимать решение о том, чтобы отложить срок вступления в действие вот этих вот изменений Конституции. Но в любом случае не может такого быть, что... у органа власти может меняться полномочия, но это никак не касается выборных органов власти. Выборные органы власти не может получить больше той власти, нежели та, с которой он избирался. Иначе идет именно ее узурпация. Иначе идет подмена волеизъявления.
Ну вот, кстати, давеча разговаривала с сыном Лавриновича, Максимом Лавриновичем, который является также юристом, и задавала ему этот же вопрос. А как вы расцениваете то, что Янукович избирался с одними полномочиями, а по сути после уже инаугурации, и там прошло уже какое-то время, он приобрел некие новые полномочия, гораздо более усиленные. Да? И вот позиция Максима Лавриновича состояла в том, что, ну, недословно его, безусловно, цитирую, но о том, что вот если бы, значит, вы спросили у тех людей, которые пришли на избирательные участки, какие у президента полномочия, то, думаю, что большинство не ответили бы.
Ну, мне кажется, на самом деле, это достаточно циничный ответ. И если исходить из такой логики, мол, что люди все равно ничего не понимают, то следующим шагом по такой логике должно быть вообще лишение избирательного права. Зачем, если никто не знает, кто с какими полномочиями избирается? Но я хотел один очень существенный момент привести того времени, не желая вдаваться в политику, но этот момент многие вещи как бы мог бы объяснить. Я хотел напомнить, что вот когда были выборы президентские в 2010 году, то идеологических сторонников того же Януковича и Тимошенко, которые вышли во второй тур, было не так уж много. Значительное количество людей делала выбор по принципу «из двух зол меньше». И вот в этой ситуации, я сам помню, было очень много политологических исследований на предмет того, что в сложившейся ситуации парламентской республики избрание Януковича по той причине является лучшим, что он не сможет узурпировать всю власть, поскольку полномочия парламента не дадут возможности ему это сделать. То есть на этом основании обосновывалось, что, в принципе, та Верховная Рада, которая была до прихода Януковича к власти, была ориентирована, но больше на Тимошенко, что если победит Тимошенко, то произойдет узурпация власти. И наоборот, если победит Янукович, будет сохраняться разделение властей.
Ну, по крайней мере, какое-то соперничество.
То есть это все, конечно, политологические концепции. Но в любом случае, те, кто делал свой выбор, безусловно, они учитывали и этот фактор.
Вот. Тут, кстати, буквально две минуты от отхождения от этой темы, да, и провести параллели мне хочется. Нынешняя ситуация в Молдове, которая, собственно, наша соседка, так вот, она является парламентско-президентской республикой, то есть парламент формирует кабинет министров, и парламент там, ну и, собственно, сформированный парламентом кабинет министров является проевропейски настроенным, а президент был избран пророссийски настроенным, но и именно поэтому, потому что вот баланс сохранен тот самый, у них Дадона, у него не получилось сделать какой-нибудь конституционного переворота, да. Именно поэтому там все еще Молдова все-таки проводит проевропейскую политику, а не полностью отошла под крыло России.
Ну да, то есть тут на самом деле можно очень долго спорить конституционалистам, какая из форм лучше, парламентско-президентская или президентско-парламентская. И нету однозначного ответа. В данном случае то, что инкриминируется непосредственно Лавриновичу, связано лишь с тем, что он обеспечил, ну, он подозревается в том, что обеспечил совершенно иные полномочия, намного более широкие, лицу, которое избиралось
с гораздо
меньшими. То есть вопрос исключительно в этом. И это следствие не решение Конституционного суда, а именно следствие тех действий, которые ему инкриминируются. Можно привести аналогию такую, что он, решение Конституционного суда, оно имело в данных событиях не больше значения, чем, скажем так, пистолет в руках киллера. Вот я бы такой аналогии привел, не больше.
Алексей Донской, прокурор департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины, гость программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Алексей, продолжите же, вы говорили о том, что были попытки совершить некие процессуальные действия уже сейчас.
Да, безусловно. И самым таким, мы считали необходимым процессуальным действием в условиях того, что Лавринович неоднократно публично ссылался на то, что он лишь исполнял решение Конституционного суда, самым логичным в этой ситуации было провести одновременный допрос Лавриновича с судьями Конституционного суда. Поэтому, для того, чтобы не беспокоить господина Лавриновича переездами в прокуратуру назад, мы, наоборот, к нему, судьи Конституционного суда, привели в следственный изолятор для проведения одновременного допроса.
Раньше называлось очная ставка.
Для устранения противоречий в показаниях. То есть, раз Лавринович утверждает, что он лишь исполнял решение, а судьи Конституционного суда совсем другой точки зрения придерживаются касательно того, что это решение предусматривало, необходимо было устранить эти противоречия. Вместо того, чтобы лицо, которое публично выступает и говорит, что оно не причастно к преступлению, которое заинтересовано в установлении истины, то есть вместо того, чтобы активно в ходе этого следственного действия защищаться, Лавринович сорвал данное следственное действие, поскольку у нас по закону подозреваемый имеет право отказаться давать показания, и это влечет своим последствиям обязательное прекращение следственного действия.
Это вот та самая 63-я статья Конституции, если я не ошибаюсь. 63-я,
в данном случае, это еще статья 224, часть 4 Уголовно-процессуального кодекса. Там предусмотрено, что с момента, когда подозреваемый заявляет, что он не желает давать показания, следователь обязан прекратить следственное действие. При этом это все фиксировалось под видеозапись. И Лавринович еще раз разъяснялось, что он имеет право активно защищаться. Разъяснялось ему также, что если он в условиях того, что он отрицает свою причастность к преступлению, почему в таком случае он не заинтересован в установлении истины по делу и в непосредственной проверке доказательств, которые как раз и происходят путем одновременного допроса. Но ответом на все эти вопросы было молчание. То есть это еще раз вот я хотел привести пример. Вы видели публичную позицию этого человека, и вот позиция, которую он занимает в процессе. Это говорит о том, что он любыми средствами будет препятствовать установлению по делу. Любыми средствами, которые у нее есть. А в таких условиях следователь и прокурор не могут не применить меру пресечения. Или, по крайней мере, если вот сейчас будет апелляционное рассмотрение судом, апелляционное рассмотрение по этому делу, если суд, скажем так, примет другое...
Мера пресечения апелляция имеется в виду?
Подала,
а когда?
В среду 27 числа. То есть, если суд по какой-то причине, мы считаем, что решение суда первая инстанция Печерского суда законная, обоснованная, мы полностью его поддерживаем и будем поддерживать в апелляции. Но если суд примет апелляционное иное решение, всю полноту ответственности за возможное, бегство Лавриновича или давление с его стороны на свидетеля, участника процесса, уже будет нести, естественно, апелляционный суд.
А он отказался почему?
Он, ему было
чем мотивировал?
В том-то и дело, Ирина, ему было предложено изложить мотивы своего отказа отвечать на эти вопросы, и главное, мотивы отказа участвовать в проверке доказательств. Этот, он как участник процесса только так может реализовать свое право, задав вопросы тем судьям, которые, как бы, ну, по сути, их показания прямо противоречат тому, что он говорит. Он никак не мотивировал, он просто молчал под видео. У нас есть видеодоказательства по этому поводу, и мы сможем, ну, в дальнейшем сможем принять такое решение и показать то, как человек себя, ну, его реальная позиция, потому что публично можно высказывать, повторюсь, все что угодно, а вот...
А его адвокат был при этом?
Конечно,
при этом процессуальном действии,
естественно,
да?
Конечно.
А судьи вот прям в камеру завели, или как это, какой-то есть комната для свиданий?
А в следственном изоляторе есть следственные комнаты, и следственные действия проводятся именно там.
Алексей, что вот грозит ли какая-то ответственность судьям Конституционного суда, которые принимали это решение?
Ну, я хочу сказать, что в этой части расследования еще продолжается, вот, и оценка судьям Конституционного суда еще не дана. Тут все дело в том, я поясню, что мы можем привлечь к уголовной ответственности, лишь добыв достаточные доказательства для сообщения о подозрении. В данном случае, применительно к Лавриновичу, мы убеждены, что такие доказательства собраны. Судьи Конституционного суда в своем решении, они, ну, как сказать, были более осторожны, нежели Лавринович. Мы инкриминируем Лавриновича фактическую подмену собой Верховной Рады, чего он не мог сделать. Это он пытается, ну, как бы, его защитники пытаются обосновать, и он, что это лишь технически было, он опубликовал старую редакцию Конституции. На самом деле, опубликование, это является тот самый механизм, который приводит в действие редакцию закона. То есть значение опубликования закона, Конституции, оно очень велико. То есть, ну, это все равно, что ссылаться, что человек просто нажал кнопку, которая проводила в действие, там, бомбу, допустим.
Ну да, помним мы же это еще, по-моему, с уроков права, ну, по крайней мере, я это еще с уроков школьных права, о том, что закон вступает в силу после публикации его в соответствующем органе печатном Кабинета министров Украины.
Совершенно верно, да. По Конституции, что касается Конституции, там предусмотрено, что Конституция вступает в действие, опять же, с момента того, как она принята Верховной Радой. То есть там опубликование не является столь важным. Но опять же, та старая редакция, которая была возвращена, она не принималась, то есть существовала новая редакция Конституции. Поэтому вот.
Давайте еще вернемся к вопросу, который вы уже упомянули, но хочется услышать подробности. Опять-таки, Максим Лавринович, сын бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, заявил, что его отец, из него вымогали некие дачи показания, и он порвал протокол допроса. Что же это было?
Хотел бы два момента осветить, отвечая на этот вопрос. Во-первых, Максим Лавринович не знает обстоятельств дела вообще и не знаком с ними в принципе, поскольку он сказал неправду журналистам, когда сказал, что он является защитником своего отца. На самом деле в СМИ он публично выступает, пиарится, но он не вступил в дело. Он не защищает своего отца, хотя является адвокатом, юристом, но он в дело не вступил. Поэтому он ни в одном процессуальном действии участия не принимал. И что происходило на самом деле в ходе следственных действий, ему неизвестно. Это во-первых. Во-вторых, Лавринович никогда, и никто, это я совершенно ответственно заявляю, никто от него не требовал кого-либо оговаривать. Да, безусловно, в начале допроса, как и любому подозреваемому, было предложено сообщить правдиво и исчерпывающе все обстоятельства, примитивно, относительно которых ему сообщено подозрение, в том числе о лицах, принимавших участие в этом преступлении. Но это не со стороны Лавриновича, это не возымело какого-либо эффекта, и он, очевидно, что не желал вообще сообщать даже свою версию событий касательно преступления. А порвал он не протокол допроса, как утверждает Максим Лавринович, а порвал он свое же заявление, о том, в котором он указывал, что готов сдать свои загранпаспорта. Вот. Был такой период, когда, как я уже говорил, заходили ходоки от Лавриновича в Генеральную прокуратуру, и поскольку к нему нельзя применить иную меру пресечения, кроме как содержание под стражей, таким образом получалось бы, что он вообще никакие обязательства его ничем не обеспечены. И вот он пришел и сказал, что вот принес заявление, что я готов свои загранпаспорта сдать. Вот это заявление он и порвал, собственно говоря, когда понял, что такое заявление вообще не имеет юридической силы, и мы не могли бы их взять по этому документу. Ну и в конце концов, вот он его порвал, и мы обратились с ходатайством в суд этому, как я уже говорил, целый ряд факторов и процессуальных моментов способствовал, в связи с которыми мы не могли просто в данной ситуации поступать по-другому.
Спасибо вам большое, Алексей, что нашли для нас время и пришли в столь поздний час к нам. Напомню нашим слушателям, Алексей Донской, прокурор, который ведет дело Лавриновича и Януковича, был гостем программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.